Откройте, пожалуйста, сегодня книгу пророка Малахии. Мы прочитаем текст Священного Писания со второй главы, текст, который мы читали, и с 10 стиха мы прочитаем несколько стихов со второй главы книги пророка Малахии. Итак, читаем этот текст Писания. «Не один ли у всех нас Отец, и не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле, в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Израилевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. И я хочу продолжить именно этот текст, который мы читали прошлое воскресенье. Почему здесь и сказано о смешанных браках? И начинается этот текст интересно и удивительно. Начинается, мы прочитали, что говорит пророк Малахия: «Не у всех ли нас один Отец?» Да, мы сегодня вспоминаем и с почтением, с уважением относимся к нашим земным отцам. И это очень хорошо, что люди и государство понимают, насколько это важно в действительности, если в доме отец соответствует своему назначению и является тем, кем он должен быть. И его слово является словом авторитетным для всех членов семьи. И когда в семье идет взаимопонимание, уважение и послушание этому слову, и это благословение для членов семьи. Но мы, как верующие люди, мы понимаем, что при всем нашем уважении к нашим земным отцам, при всем их авторитете, мы знаем, что есть высший авторитет, это авторитет Небесного Отца. И этому авторитету должны подчиняться и подчинены быть все люди, абсолютно все. И поэтому этот текст начинается именно с этого стиха, с этой мысли: «Не один ли у всех нас Отец?» Когда-то наш благословенный Спаситель в ответ на просьбу учеников, которые просили Его: «Научи нас молиться». И вы помните эту молитву. Эта молитва называется «Господня молитва». И вы помните, с чего начинается эта молитва? «Отче наш». Вот так Господь почему-то решил и доводит до сознания всех тех, которые молятся, которые ходят перед лицем Небесного Отца. И Он говорит, что вы, когда молитесь, вы говорите «Отче наш». Если говорит в целом, то, конечно, все люди в определенном смысле являются детьми Божьими. Все люди, и верующие, и неверующие. Вы помните, когда-то апостол Павел, находясь в Афинах, и он ходил, осматривал святыни, которые там, и он нашел один памятник, и он, этот памятник был посвящен неведомому Богу. И когда Павел начал говорить проповедь там в Арепаге, то он вспомнил слова одного поэта греческого, и слова эти говорили: «Ибо мы и род Его». Так что все человечество в каком-то смысле является родом Божьим. Почему? Потому что Бог является Творцом всего рода человеческого. И псалмопевец 99-го псалма удивительные слова записал. И мы прочитаем эти слова, 99-й псалом. Интересно, что здесь написано. Давайте мы прочитаем этот псалом. Здесь псалмопевец говорит вот что. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием, и познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паствы Его». Вот оно, псалмопевец. Мы не знаем, кто написал эти слова, но псалмопевец этого слова, мы понимаем, что это в действительности по вдохновению Божьему написаны эти слова. И он призывает, обращается всем народам земли, всем племенам, всем языкам. И он говорит, воскликните Господу. Почему? Потому что Он наш Творец, Он сотворил нас, Он Владыка. Воскликните Ему, потому что Он является Вседержителем и Богом, Творцом неба и земли. Он достоин того, чтобы Его творение прославляло, чтобы Его творение пело и восхваляло Его святое имя. Дальше он говорит, познайте, что Он есть Бог, то есть, что Он Владыка, что Он сотворил нас, и мы Его. Это уже касается людей верующих, людей спасенных. Это особый призыв. И он говорит, если вы понимаете, кто такой Бог, если вы понимаете, что вы являетесь овцами паствы Его, то восклицайте Ему, пойте Ему, прославляйте Его. Почему? Потому что вы являетесь овцами паствы. Вы народ Его. То есть, что это за народ? Это народ, который между народами не числится. Вы народ Божий, вы царственное священство. Пойте Ему, восклицайте Его, овцы паствы Его. Так что Господь наш, когда учил молиться, Он говорит, итак, говорите, Отче наш, Он наш Отец. Отче наш, где наш Отец сущий? На небесах. Он Владыка. Он Творец, Он обладатель всей вселенной, которой нету границ, нету начала и нету конца. Он обладатель всех царств, и не просто обладатель, Он Творец всех царств. Он тот, который постоянно творит, постоянно делает, а вы дети Его, то есть вы наследники этого царства, вы наследники этого блаженства. Вот оно. Вспоминайте, Отче наш. Что еще? Помните три категории в этой просьбе сразу, которые идут после слова Отче наш. Помните, первая просьба какая? И да, святится имя Твое. Что это значит? Святое – это значит отдельный. Это отделенный, это то, что не смешивается со всем, это единственный в своем роде. Итак, Отче наш, Господь говорит, это Его имя, не смешивайте с другими именами, оно отдельное имя, оно свято имя, это имя великое, это имя страшное, это имя, которое производит в одних людей благоговение, в других людей страх производит. Да святится имя Твое, да не будет оно смешано с именами других богов, с именами идолов. С этими именами имя Божие не имеет никакой связи, ничего общего нету. Это единственное, великое, достойное имя, достойно хвалы и славы. Вот о чем говорит Иисус Христос. Он наш Отец. Да святится имя Твое, да будет воля Твоя, то есть да исполняются Твои пожелания, Твои намерения, Твои планы, Твоя воля, Твои законы, Твое слово прежде всего в нас. Как? В какой степени? исполнение Его воли и на земле, как и на небе. Как исполняется воля Божья на небе? Беспрекословно исполняется Его воля, абсолютно в единой гармонии, в едином словословии, в едином порыве исполняется Его воля. И поэтому, если Он Отец наш, то Его воля должна исполняться в единой гармонии с волей небесных существ, небожителей. И последнее, да придет Царствие Твое. Царствие Твое – это царство правды, царство мира, царство любви, царство взаимопонимания, царство взаимопоклонения и царство служения. Так вот, мы прочитали текст: «Вероломно поступает Иуда, и мерзость делает он перед Богом». Что случилось? Напомню, мы в прошлый раз говорили о том, что вероломно. Что значит вероломство? Вероломство – это значит изменение, нарушение, обещание, нарушение, клятвы, когда человек приступает то, что он обещал, абсолютно не внимая тому, что он говорил. Он вероломно, он безбоязненно нарушает это обещание. В Украинской Библии сказано, что это предательство, вероломство – это предательство. То есть человек становится на путь предательства. В то время, когда жил Малахия, мы читаем, что множество грехов было, множество отступлений в Израиле. И одно из отступлений Израиля – это было то, что они предали Божий завет. Бог говорит: «Израиль, я сочетался с тобою, а ты женился на дочери чужого Бога». И мы говорили с вами о том, что суть смешанных браков, причина не в том, что Бог против других национальностей. И в Библии есть примеры о том, что браки израильтян с представителями других национальностей были для Израиля величайшим благословением. И даже мы приводили пример о том, кто женился на этой женщине, которая была в Иерихоне, и кто женился на женщине по имени Руф, которая была моавитянка, и это было благословение. В чем же трагедия смешанных браков, и в чем величайший грех смешанных браков? А величайший грех и трагедия смешанных браков заключается в том, что эти люди, которые входили в общество народа Божьего, они как были идолопоклонниками, так и оставались. И свою идольскую веру, вот это свое поклонение идолам, ненависть к Богу, ненависть ко всему святому, для них служение Богу, поклонение Богу являлось мерзостью, и они эту идею вносили в народ Божий. Они входили с этим учением, с этой идеей в народ Божий. И это была мерзость, это было предательство, и Бог был категорически против этого служения. Есть в книге Неемии есть интересные слова, я прочитаю. Неемия, 13 глава. Здесь Неемия с величайшим возмущением, когда он пришел в Израиль, и вот он возмущается. Что он увидел там? Кроме всех беззаконий, он увидел вот что. В те дни, 23 стих, 13 глава, книга пророка Неемии. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок, моавитянок, и от того сыновья Израиля». Наполовину, вернее, сыновья этих семей наполовину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя». И смотрите, на что он ссылается, пророк Неемия. Он говорит: «Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он». Вы знаете, что это был самый мудрый царь на всей земле, Соломон. И мудрее, чем Соломон, не было и нету до сих пор. И посмотри, Ниневия говорит: «Не из-за них ли грешил Соломон? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же, что сделали чужеземные жены? Ввели в грех Соломона». Вот оно, смешанные браки с женщинами, с женами, идолопоклонницами, которые входили со своим менталитетом, со своим мировоззрением, входили в народ Божий. Вы помните, как Господь возмущался и говорил, когда Ахав, царь израильский, взял Иезавель, дочь царя Сидонского, какой грех и беззаконие ввела эта царица, жена царя Ахава. И поэтому он говорит дальше, Неемия: «И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите перед Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен?» Вот в чем заключается ужасный грех и преступление перед Богом вот этих смешанных браков. Почему? Мы говорили с вами прошлое воскресенье. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на дальнейшее, то, о чем здесь говорится. Смешанный брак унижает святыню Господню, оскорбляет святыню Господню. Смешанный брак – это мерзость перед Богом. Почему? Потому что кто восседает на троне сердца человека, который женится на идолопоклоннице? Кто восседает на троне сердца девушки, которая выходит замуж за человека, который не является верующим, который не любит Господа, для которого молитва, чтение Слова Божия, посещение богослужений, для которого это пустая трата времени, поэтому в этом мерзость перед Богом, это не просто... Это грех, и те люди, которые выходят замуж или женятся на таких личностях, они живут в грехе, и они делают грех. Почему? Потому что это унижает святыню Господню. О чем это говорит? Когда человек женится на неверующей стороне, когда женщина или девушка выходит замуж за неверующего мужа, о чем это говорит? Это говорит, что осуществляются ее тайные, скрытые, нечистые помыслы, предательские помыслы. Она и он не помышляют о Господе. Они желают удовлетворить свои плотские желания, вожделения, свои помыслы. Вы помните, Писание говорит: «Ибо все, что в мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская». И поэтому, как бы сегодня ни хвалили и говорили, что эта девушка очень уж хороша, очень уж милая, очень уж добродетельна, но у нее маленький недостаток, она не верит в Господа. Это маленький. Это преступление перед Богом. Ничего общего не может быть в такой семье, не может быть взаимопонимания, не может быть никакой взаимной поддержки, не может быть взаимного служения. Вы будете молиться, а для него и для нее, что это значит молитва? Ваша душа будет стремиться к Господу, а для него это пустая трата времени. Вот о чем здесь говорится. Смотрите, для чего Господь создал человека? Мы когда-то с молодежью несколько лет тому назад говорили о нашем библейском мировоззрении, с чего оно начинается, и когда мы начали с сотворения, начали с владычества Бога и сущности всемогущего Бога, и потом, когда мы дошли до того, для чего Господь создал человека, для чего Он создал семью, то самое главное, если кто-то был тогда и помнит, а мы говорили, самое главное, почему Господь создал человека, для какой цели, для чего Он создал семью, самое главное, самое важное, Он создал человека для славы Своей. И отсюда вытекают дальнейшие последствия. Если вы не верите, откройте, пожалуйста, Исаия 42 глава. Смотрите, что здесь говорится. Исаия 43 глава. Здесь написано вот что. 7 стих. «Каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил». Смотрите, каждого Он говорит. «Я создал, сотворил для славы Моей». Вот для чего Господь создал человека. Вот для чего Он создает семью. Для славы Своей. Это первое назначение. И поэтому Господь говорит в этой же книге пророка Исаии, Он говорит, «Я не отдам Моей славы никому». Он сотворил его для славы Своей. Скажите, при смешанном браке славу будет воздавать Богу эта семья, когда одна половина абсолютно чужда библейского мировоззрения, чужда библейских интересов? Никогда, никогда в этой семье Бог не будет прославляем. Поэтому человек, который это делает, это преступник. Вы помните, Павел пишет более конкретно. Павел пишет более, может быть, резко для нас кажется то, что пишет Павел. Но посмотрите, первое послание к Коринфянам, 16 глава, 22 стих. Здесь написаны следующие слова. Итак, написано, кто не любит Господа Иисуса? Анафема. Кто не любит? Маранафа. Помните, Павел пишет послание к Галатам. Кто вам приходит, к вам приходит и не приносит сего учения? Опять эти же самые страшные слова. Анафема. А люди говорят, а я полюбил. Кого? Того, кто под проклятием Божьим находится. Помните, пишет, или вернее, говорит наш Господь Иисус Христос, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий осужден, и что там, что над ним пребывает? И гнев Божий пребывает на нем. Не может быть никакого единства и никакого взаимопонимания. Поэтому неверующие люди могут быть очаровательны, могут быть добры, могут быть милостивые, но у них безразличие к вашей святыне, у них безразличие к вашей вере. И поэтому спрашивается, почему вы хотите соединить свою жизнь именно с таким человеком? А я скажу, почему. Потому что в этом выражаются тайные, сокрытые мысли, которые внаружу выливаются. И это есть оскорбление для Господа. И это то, что здесь написано, мы прочитали, вероломство. Мерзость совершается в Израиле, ибо унизил Иуда святыню Господню. Это унижение, для Господа, это поношение на Израиля. А если говорить современным языком, это поношение на церковь. Ибо мир тогда показывает, вот чего стоит ваша вера, вот чего стоит ваше сознание, вот что делают ваши члены. У этого человека нет любви к Господу. Поэтому посмотрите, нарушается самый главный принцип создания семьи. Может жениться, может выходить замуж. Писание поощряет это и говорит об этом. И Бог создал мужчину и женщину для совместной жизни, для семьи. И поэтому может жениться, может выходить замуж. Только смотрите, Павел говорит, что 1 Коринфянам 7:39. Только в Господе. Вот основание для создания семьи. Только в Господе. Я не говорю о тех семьях, которые когда-то поженились, вышли замуж, кто-то вышел, будучи людьми неверующими, и потом кто-то, одна сторона обратилась к Господу, уверовала, другая не обратилась. Писание говорит, что эти люди, как они создали семью, как они живут, так они и должны жить. Конечно, это очень тяжело, это очень тяжелый труд, это жертвенный труд постоянно жить с человеком, который никогда тебя не поддерживает в твоей вере, который не понимает тебя, для которого твои внутренние, духовные, сокровенные желания и сокровенные чувства для него абсолютно чужды и непонятны. Но Господь говорит о том, обращаясь к таким женам, обращаясь к таким мужчинам, Он говорит, что ваша святая жизнь в конце концов должна повлиять на вторую половину. И поэтому то, что здесь сказано, когда люди верующие, когда люди в действительности спасенные и делают это грех перед Богом. Я вчера смотрел по интернету и смотрю, значит, такое сообщение, что два священника англиканской епископальной церкви наконец-то сошлись для совместной жизни и их сочетали в епископальной церкви. Два священника. И там пишет, что там пели песни, как обычно, поются на бракосочетании, и давались пожелания. Я не знаю, только давали им пожелания, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Но там написано, что все как положено в церкви при сочетании. Но меня другое поразило. То, что они безумствуют, и то, что они делают, это на своем месте, потому что если бы они были людьми нормальными, если бы Бог разум их не помешал, то они бы это никогда не делали. Поэтому требовать от них чего-то другого – это просто неразумно. Они не способны на другое. Потому что это их менталитет. Но меня другое поразило, что руководитель епископальной англиканской церкви, он выразил протест, на каком основании он говорит, что это нарушает каноны церкви. Хорошо. И не сказано, что это грех. Что Писание говорит о том, что это мерзость, что это грех. Каноны церкви выше Слова Божьего. Посмотрите, сегодня множество церквей. Есть англиканская церковь, есть православная церковь, есть армянская церковь, есть другие церкви. Вот. И у каждой церкви есть какие-то свои каноны, свои постановления. Милыми, но преступление не в нарушении канона церкви, а преступление заключается в нарушении Слова Божьего. Вот что главное. То, что они делают, это грех, это мерзость. Не потому, что так принято в церковь, и церковь решила, что мы в своей церкви не будем позволять мужчинам сочитываться с мужчинами, и женщинам сочитываться с женщинами. Слово Божие говорит, что это мерзость, это грех. И поэтому, если ты стоишь в действительности на служении, если ты принял служение от Господа, и ты являешься Божьим посланником, ты должен назвать вещи своими именами. Я вам рассказывал когда-то, я иногда слушаю выступления и шоу на ТВ Ларри Кинга. Вот, и он иногда для того, чтобы себе приобрести славу и все, иногда собирает видных пастырей, вот, и задает им некоторые вопросы. И один из вопросов однажды был задан, там сидели, может, человек 10, разных великих церквей Америки, ведущих церквей в Америке. Вот, и там были разные вопросы. Один из вопросов был задан о однополом браке. И вот они крутят и один, и второй. Никто ничего не может отвечать. Потом там был Джон МакАртур, и ему этот вопрос перешел к нему. Вот. А человек, который задал вопрос, он сам был католик. И тогда МакАртур его спрашивает: «Хорошо, ты веришь, что Библия – это и Слово Божие?» Он говорит: «Ну, ты начинаешь сейчас, ты хочешь завести меня в спор, вот, о Слове Божьем, и то все, и мы сейчас начнем спорить». Нет, он говорит, в вашей церкви это, Библия – это является Словом Божьим или это не Слово Божье? Ему пришлось с горем пополам согласиться. Да, Библия – это Слово Божие. Так вот, Библия, как Слово Божие, что оно говорит об однополых браках? Что оно говорит о создании семьи? Кто создал семью? И каково назначение это? Вот оно. Это грех, это беззаконие, это преступление перед Богом. И поэтому то, что совершалось в Израиле, пророк Малахия говорит: вы делаете преступление перед Богом. Почему? Потому что вы оскорбляете святыню. Из-за вашего понимания брачного вопроса, семейного вопроса, имя Божие хулится, унижается, оскорбляется. Я помню, у нас когда-то, еще когда мы жили в Симферополе, приехал один брат из одного из города, это севернее Москвы находится, сейчас Липецк, из Липецка, и он был не просто пастырь Липецкой церкви, но он был пастырем церквей этой области, вот, хотя их там немного было. И когда к нам приезжают люди, как-то в таком общении, я всегда интересуюсь, а как вы обратились к Господу, тем более, что он был с неверующей семьи, с семьи атеистов, с семьи коммунистов, и вдруг он еще в довольно молодом возрасте, он уже обратился к Господу, и он был пастырем церкви. И я ее спрашиваю: а как вы обратились к Господу? И он говорит: я был в Липецке на этом большом заводе, я был секретарем комсомольской организации. И вдруг к нам поступил сигнал, что здесь работает одна, значит, верующая девушка-баптистка. Я себе так думаю: ну, я проверю, насколько ты верующая. И он говорит: один раз я решил ее провести домой. Когда я начал ее провожать, и все, и как обычно это делается в мире, начал делать комплименты, и все, что она красивая, что как она повлияла на его чувства и так дальше. Ну, мальчики должны знать, что это в этом случае говорят, если девочка понравится. Вот, и мужчины тоже. Так что он начал это говорить, и она ему сказала: между нами ничего общего не может быть. Он говорит: хорошо, а если я уверую и стану как ты, ты выйдешь за меня замуж? Она говорит: я ничего не могу тебе обещать, почему? Потому что у меня никаких чувств нету. То есть ты для меня абсолютно никто сейчас, ты для меня пустое место. И поэтому то, что ты мне говоришь, для меня абсолютно это как ветер в поле, оно мне ничего не говорит. И он говорит: я начал интересоваться, что же это такое. Посетил церковь, начал читать Библию, в конце концов уверовал, обратился к Господу, и потом в конце концов он на ней женился. Большая семья у них, я не помню сколько детей, но много детей. Господь, видите, каким образом Господь она делает. Вот эта девушка, она понимала, что это грех перед Богом, что никаких взаимоотношений, несмотря на его рост, несмотря на ее положение в обществе, несмотря на то, что он в действительности был как парень красив и видный лицом и всем остальным, и тем более был секретарем комсомольской организации большого завода, она его сразу отвергла. Почему? Это грех. Это не потому, что нарушаются каноны церкви, это не потому, что моя мама и мой папа против этого смешанного брака, а потому, что Господь говорит: это мерзость, так не должно быть. Что общего у тьмы и светом? Что может быть, какие взаимоотношения? Вот что приветствуется Словом Божьим. И следующее, на что я хотел обратить ваше внимание, из того, что мы прочитали, серьезные предупреждения. 12 стих, смотрите. «У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу». Подумайте, что это значит. Господь говорит «истребить». Прежде всего, это люди извергаются из общества народа Божьего. Вот оно. А что это значит? Лишен общения с народом Божьим. Исключается не просто из списков народа Божьего, а исключается из общества народа Божьего. Человек исключается из членов церкви. Я понимаю, что для многих людей, в том числе в нашей церкви, быть в церкви – это абсолютно ничего не значит. А что мне церковь дает, некоторые говорят? А что это для меня значит? Это ничего не значит. Но люди, которые в действительности родились свыше, люди, которые в действительности пережили вот это рождение свыше, и для него быть отчужденным от общества народа Божия – это трагедия. Я помню, когда-то мы одну сестру и увещевали, ничего никак не помогало. Не помогало. И в конце концов мы решили ее отлучить от церкви. И знаете, когда ее отлучили от церкви, она через месяц прибежала, она пала на колени, и она с воплем просила прощения у Господа, не у нас. И она потом говорит: «Вы не знаете, что я почувствовала, когда меня отлучили от церкви. Я почувствовала страх, я лишилась над собой этого зонтика, я лишилась покровительства, я лишилась общения с народом Божьим. Все, открыты двери, открытый потолок, крыша открыта, эти бесовские все наваждения, они потоком хлынули на меня». Милыми, дорожите церковью. Дорожите вот этим пониманием, библейским менталитетом. Что значит быть членом церкви? Это значит быть членом тела Господа Иисуса Христа. Что значит быть членом церкви? Это значит войти под Божье благословение. Помните 90-й псалом, как Давид говорит о том человеке, который находится под сенью Всевышнего? Он пользуется благословением, он пользуется защитой Божьей. Помните, там написано о том, что и на Василиска наступишь, и на змею, и все прочее, и падут возле тебя тысячи, и одесную тебя десятки тысяч, но к тебе не приблизится. И вдруг этот человек видит, что снята эта стена, убратая эта стена. Вот что человек пережил. И Господь говорит: слушайте, если вы не дорожите общением с Богом, если вы не понимаете, что значит быть Детем Божьим, если вы не понимаете сущности Бога, который абсолютно свят, который абсолютно праведен, в котором нету никакой неправды, никакой нечистоты, ничего. Если Он к этому призывает вас, а вы игнорируете Его правила, игнорируете Его слова, игнорируете Его заповеди, и вы хотите жить в ногу с миром, вы будете отлучены от общества. Как тут написано, смотрите, у того, кто это делает, истребит Господь из шатров. Вы лишитесь покрова Божьего, вы лишитесь ограждения Божьего, как и написано: Господь наш щит и ограждение, и защита от всего этого. Поэтому вот чего лишился Господь. Смотрите, здесь было много уклонений в Израиле, много мерзостей, много беззаконий, но вот этот брак, то, что они делали, брак, с этими людьми неверующими, вот, это было такое нарушение, что Бог говорит: я истреблю этих людей. Почему? Потому что, как написано, а соединяющее с Господом есть один дух с Господом, а соединяющийся с блудником, а соединяющийся с теми, кого Господь, кто не любит Господа, становится то же самое, одним, целым. И это мерзость перед Богом. Поэтому, что Господь говорит? Смотрите, Писание говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Но я знаю, вы скажете, что вот, что я выйду замуж, я женюсь, и потом я смогу обратить этого человека к Господу. Вы хотите помочь Господу? Только Бог один может обратить к себе любого человека. Только Его Слово животворящее мы не можем обратить. Да, по милости Божией иногда это случается, слава Богу. Однако, посмотрите, что случилось с Соломоном. Хоть в Библии написано, хоть одна из жен Соломоновых уверовала во всемогущего Бога благодаря тому, что она стала женой Соломона, ни одного случая нету. Зато вот что вы видите, посмотрите, самый мудрый царь земли во всей славе, во всем облачении. Помните, когда царица Савская пришла, она была удивлена и говорит, половину не сказано мне, когда она увидела служение, увидела слуг, увидела вот этот дворец Соломона, увидела его красоту, величие. И теперь смотрите, мудрейший из мудрейших стоит с кадилом там, в этом языческом храме, и кадит кому? Идолу. Какой позор! Кто это сделал? Это сделали эти жены. Кому? Соломону. Поэтому будьте внимательны, дорогие мои. Вы думаете, что вы сможете что-то сделать? Соломон этого не смог сделать. И мы не сможем сделать. Бог может все сделать. И написано, смотрите, третья книга Царств, 11 глава. Мы не будем все читать, но там 6 стихов сначала написано. «И стал Соломон служить Астарте и божеству Сидонскому». И Бог прогневался на Соломона. Вот что значит, как тут сказано, женился на дочери чужого Бога. И потому вступать в брак с неверующими есть величайшее лицемерие. Человек нарушает Божью заповедь ради заповеди человеческой. Ради человеческого желания. И поэтому, заканчивая сегодня свое слово, я хочу сказать, что посвященность Господу, она проходит иногда в очень тяжелых условиях. Посвященность же Господу иногда требует очень больших жертв. Выбор спутника жизни, как и другие Божьи повеления, это очень и очень серьезно и может быть трудным для некоторых людей. И может даже такое случиться, что никогда не будет спутника жизни. Мы не знаем почему. И все же я хочу сказать, что подчиненность Слову Божьему есть высшее благо. Лучше остаться одному или одной, но быть подчиненным Слову Божьему. В этом есть величайшее Божье благословение. И никто никогда не останется в стыде или опозоренным, когда тот, кто подчинил свою жизнь Слову Божьему, кто в действительности посвятил себя на служение Господу. Смотрите, Писание вот что говорит. «Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Господи, сил, блажен человек, уповающий на Тебя. 83-й Псалом. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, хвала Тебе и слава Тебе за то, что Ты спас нас, что Ты вырвал нас из этого ада, с этого греховного состояния, в котором мы когда-то жили, находились. Господи, мы благодарны Тебе за это, потому что это Ты сделал. Благодаря Тебе, Господи, мы приобрели спасение и дар вечной жизни. И поэтому Ты сегодня желаешь, чтобы наша жизнь была всецело посвящена Тебе. Хотя, может быть, для некоторых из нас посвященность в действительности осуществляется путем больших жертв, больших неприятностей. Но однако же, Господи, Ты даруй нам глубоко осознать, что подчиненность Твоему Слову, подчиненность Твоей воле – это величайшее благо для тех, кто это делает. Это никогда не останется незамеченным в Твоих глазах. Это никогда не останется безрезультатным, о Боже наш. А поэтому помоги нам, осознавая о том, что Ты приготовил для нас, благодаря подчиненности Твоему Слову, чтобы никто из нашей молодежи, с наших девушек и ребят, никто не мог в действительности клюнуть на эту дьявольскую, бесовскую приманку. Сохрани, мы просим у Тебя, наших юношей и девушек, от этого падения, от этих греховных поступков, но чтобы в действительности их брачная жизнь, их семейная жизнь, которая в будущем осуществится, чтобы она была в действительности зачата от Духа Твоего Святого, по Твоей воле и по Твоему благоволению, самое главное, для славы Твоего вечного святого имени. Господи, мы также просим у Тебя за тех наших братьев и сестер, которые имеют половины супругов, супруг, еще не обращенными. Мы просим, чтобы Ты им дал силы, благословил их, Господи, охранял и защищал, и дал им возможность в действительности жить святой жизнью, жить богоугодной жизнью, жить жизнью посвященности Твоему Слову, для того, чтобы те, которые не веруют, могли в действительности, видя и глядя на их святую, богобоязненную жизнь, жизнь праведную, могли и себе загореться этим желанием посвятить свою жизнь Тебе. Помоги в этом, Господи. Мы также просим у Тебя за тех, которые посещают наше собрание, но до сих пор еще глухи Твоему Слову, черствы, никак не могут откликнуться, Господи. Мы просим, потряси эти каменные сердца, расплавь их, мы просим у Тебя, чтобы они не погибли, ибо Твое пришествие ожидается очень и очень скоро, чтобы оно не было трагедией для этих людей, а чтобы оно было благословением, как и для нас, ожидающих и желающих Твоего явления. Мы благодарны Тебе, Господи, за этот сегодняшний день. Мы благодарим Тебя за то, что в полном мире и благополучии вернулась назад семья Бережных, брат Юрий, сестра Таня. Мы благодарим Тебя и за то, что Ты там все устроил, в это бракосочетание, и благословил. И наша молитва и желание, чтобы эти молодые могли быть в действительности Тобой благословенны, и их семейная жизнь была славой для Твоего имени и благословением для тех, где они будут находиться и с кем они будут общаться. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, мы просим за больных нашей церкви, чтобы Ты благословил их, утешил самим собою, там, где печаль, где скорбь. Те, которые упали, мы просим, подними. Те, которые ослабели, мы просим у Тебя, чтобы Ты восполнил их силы и поднял. Мы также, Господи, просим за нашу молодежь, которая сегодня находится там, на конференции, Боже милостивый, чтобы то слово, которое там проповедано будет, чтобы оно в действительности могло производить перемену в их жизни, чтобы все, которые там будут находиться, не только наша молодежь, но там будет тысячи молодых юношей и девушек со всех концов нашей страны, чтобы в действительности они были готовы принять это слово и готовы стать теми, кого Слово будет переменять к лучшему, к новому. Услышь нас, Господь наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.